Сегодня мы занимаемся, переходим к такой теме, как нация. Нация и статус нации в этносоциологии. Что такое нация? Сейчас мы дадим очень важное, строгое определение в ходе сегодняшней лекции. Для того, чтобы понять основные термины этносоциологии, такие как этнические чистки, этнизм, этника, национализм, мы должны очень внимательно выстроить всю ту модель, о которой мы говорим, соотношение между этносом, государством, народом и нацией. Мы говорили на прошлом занятии, какие формы созидает народ. Различные модели, когда этнос выходит из состояния гомеостаза, входит в этнический этногенез, процесс этногенеза, появляется такое явление, как народ, и народ творит три главные формы, которые исторически фиксируются. Это государство, религия и цивилизация. Они могут совпадать, народ может сотворить все три, может быть по очереди, может быть две. Это всякий раз происходит по-разному. Наиболее типичной, наиболее часто встречающейся формой творения народа является государство. Государства бывают двух типов. Очень общим образом мы говорим. Традиционное государство и национальное государство или государство-нация. В рамках традиционного государства тоже существуют различные формы, различные особые образования. Но для нас в курсе этносоциологии имеет значение не то, какие бывают разновидности традиционных государств, а то, как государство, традиционное государство, и как оно отличается от государства нации. Большинство государств традиционных, обратите внимание, традиционных государств сохраняют полиэтнический характер. Итак, традиционное государство, как правило, почти без всяких исключений, сохраняет полиэтнический характер. То есть оно имеет структуру приблизительно такую же, какую имеет народ. Есть ядерный этнос или этноцентрум, есть несколько периферийных этносов, есть государственная элита, воинская элита, вообще социальная верхушка, часто имеющая иноэтническое происхождение и практически всегда имеющая иную социальную идентичность, нежели массы, что позволяет создать такие теории, как Гумпловича, теория аллогенных элит, аллогенных изначально в процессе этногенеза, то есть чужеродных, и социально дифференцированных в любом случае, даже если эта аллогенность изначально стирается или определенным образом происходит такое, скажем, этнизация элиты по линии, например, центрального этноса или какого-то из этносов, участвующих в этногенезе. А вот социальная дифференциация сохраняется. И поэтому в каком-то смысле элиты в любом общем, в любом государстве ведут себя иначе, чем массы. Вот эта инаковость, согласно некоторым реконструкциям, в частности социологов, имеет связь с изначальной этнической разнородностью правящих элит. Кстати, пример России всегда показывает, что с первого до последнего момента правящими элитами являются инороческие элементы. А даже в тот случай, когда они инороческие, обрусевшие, все равно они ведут себя так, как если бы они были инороческими. Если они русские, то они говорят по-французски, например, как в начале 19 века.
Ну, тут ихнего брата набежало.
Или по-английски, как сейчас олигархи. Вот традиционное государство, по сути, имеет почти всегда свойства и характер империи. Что значит империи? Империя – это максимальный масштаб традиционного государства, который сохраняет это этническое многообразие. Империя отличается от обычного традиционного государства тем, вот своим колоссальным масштабом. Империя может заключать внутри себя не только этнос правящий, не только дополнительные этносы, которые с ним солидарны, но и целые образования политического характера, как царство, или вспомним, например, какой статус был у царя Ирода в Евангелии. Царь Ирод был представителем, он входил, царство Ирода входило в Римскую империю, но оно было относительно автономным, и некоторые юридические вопросы решало самостоятельно. Поэтому Понтий Пилат, который отказывается от вынесения приговора Христу со стороны имперского образования, отправляет его на суд, обратите внимание, юридическая функция, к представителю, к царю Ироду, царь Ирод. Был ли он самостоятельен от Римской империи? Конечно, нет. Но какие-то вопросы он мог рассматривать сам. И когда Понтий Пилат убедился в том, что вопрос о распятии Христа не сопряжен непосредственно с интересами империи, он переносит это дело на следующий уровень, на уровень царя Ирода. Итак, империя — это максимальная форма традиционного государства, максимального по обмену, по объему и по возможности сохранения в империи даже самостоятельных царств, то есть совершенно самостоятельных таких образований, имеющих относительный ограниченный суверенитет. Но любое традиционное государство напоминает империю в том смысле, что это государство сохраняет этнический характер. То есть этносы, как правило, расположенные внизу социальной структуры, сохраняют свою этническую самобытность. Государство традиционное довольствуется, скажем, контролем над этими этносами, но не ставит перед собой политической цели трансформировать этническую структуру народа. Как правило, процессы этногенеза внутри традиционного государства протекают самостоятельно. Конечно, политика властной верхушки влияет на эти процессы, но практически никогда в рамках традиционного государства нет задачи изменить этническую структуру народа. Государство, в общем, по большому счету, безразлично относительно, безразлична сама эта этническая структура, как есть, так и есть. Государство ее оставляет. А империя показывает, как одно гигантское образование, тоже традиционное государство, только в своем абсолютном аспекте, терпит самое большое, самые различные формы разнообразия. Это свойство традиционного государства. В нем этнос сохраняется. Государство-нация — это такая форма государства, которая по основным параметрам противостоит традиционному государству. То есть можно сказать, что это не традиционное государство. Также можно сказать, поскольку традиционное государство является не только понятием, скажем, социологическим, но и историческим, можно сказать, что национальное государство или государство нации – это государство, типичное для нового времени. Новое время – это эпоха, начинающаяся где-то с XVI века, с 16-17 века, особенно с 17-го, которая в Западной Европе знаменует собой переход к новым культурным алгоритмам, к новой парадигме, отрицающей парадигму традиционного общества. Национальные государства – это явление эпохи модерна, эпохи нового времени. Поэтому они и появляются как отрицание традиционного государства, которое, наоборот, мы встречаем на всем протяжении истории. Итак, национальные государства – это совершенно современное явление, современное в социологическом смысле. Вы должны знать, что в социологии есть понятие традиционное общество и есть понятие современное общество или общество модерна. Традиционным обществом называются все самые разнообразные типы обществ, которые существуют и существовали до 17 века и продолжают существовать вне Европы. Не европейские общества. Современными обществами или обществами модерна, les sociétés modernes по-французски, называются те типы обществ, которые стали складываться бурно и активно в Европе, начиная с 17 века по наше время, по конец 20 века. Таким образом, в социологии понятие традиционное общество и общество модерна или современное общество имеют четко определенный характер. Например, если задать вопрос, каким обществом является общество Анголы 21 века, вот в наше время, 2009 год, Ангола. Какое там общество? Если мы просто обычным людям скажем, ну современное, потому что оно в одно время с нами находится. С точки зрения социологии это не так. Там нет современного общества. Там есть традиционное общество. В Африке, во многих тихоокеанских регионах, в Латинской Америке и частично в самой нашей России продолжает сохраняться традиционное общество, несмотря на то, что оно нам современно по времени. Потому что это социологическое понятие. Социологическое значит структурное, типологическое, не связанное со временем. Итак, традиционное общество может существовать и сегодня, А современное общество, общество модерна, может существовать и в прошлом. Таким образом, мы имеем две социологические модели, традиционное общество и общество модерна. Но это вы точно должны знать. Если уж вот этого не знаете из общего курса социологии, то тогда будет очень удивительно. На самом деле точно так же, иными словами, мы переносим те же самые понятия на понятие государства. Мы говорим о существовании традиционного государства, в котором сохраняются нормы традиционного общества, как тоже вневременной структуре, и современного государства, государства модерна, государства нового времени, которое называется, имеет основание, вернее, имеет обозначение национальное государство, либо государство-нация. В русском языке государство-нация звучит чрезвычайно громоздко. Государство-нация. Потому что разные рода у этих двух существительных, очень сложно понять, оно ли государство-нация или она государство-нация, поскольку здесь складываются... С этим связано очень много научных проблем. Неблагозвучие такого сочетания породило очень много проблем с точки зрения терминологии науки. Вот во французском языке здесь достаточно просто. Это «état-nation». «État-nation». И пишется именно так. «État» через тире «nation». Это очень важно, что речь идет не просто о национальном государстве, а о государстве, которое есть нация. То есть о тождестве государства и нации. Таким образом, вот в этом написании государство-нация, или что у нас иногда для благозвучия определяется как национальное государство, обратите внимание, тогда нация определенным образом выступает как прилагательное. Но в изначальной конструкции лежит концепт «état nation», французское понимание о национальном, о государстве нации. И лучше всего вот застолбить это в своем сознании, что самое главное определение смысловое, семантическое в этносоциологии выражается именно такой формулой: государство-нация или французское «état-nation». Иногда для того, чтобы показать, что люди имеют в виду, используют французский термин, чтобы подчеркнуть это, что речь идет о типе современного государства. Итак, это современное государство, которое называется государство-нация, противостоит по основным параметрам традиционному государству. Точно так же, как общество нового времени или современное общество по основным параметрам противостоит традиционному обществу. Между ними, между этими двумя моделями существует прямая параллель. Потому что государства нации возникают в эпоху формирования современного общества на месте, которые занимали традиционные общества и традиционные государства. Эта картина должна быть совершенно ясной. Итак, государство-нация. Теперь несколько определений. Это явление европейское. Оно возникло в Европе и из Европы стало распространяться на всех. Потом, как и многие другие европейские ценности, европейские концепты, ему присвоили в эпоху колониальных открытий и позже, вплоть до сегодняшнего момента, универсальное значение. Но не надо забывать, что сегодня мы говорим, ну, понятно, под государство нация это общечеловеческое. Общечеловеческое, но на самом деле европейское. Они возникли в Европе, сложились, и в Европе из Европы стали распространяться, как все остальные вещи, как сегодня мобильный телефон. Дальше. Государство-нация – это явление современное, связанное с новым временем. Мы сказали. Теперь определение государства-нации. Государство-нация – это такое государство, в котором наличествует суверенитет, первое, носителем которого является верховный правитель или верховный орган. Второе – единство экономического механизма, то есть национальное разделение труда. Чрезвычайно важный экономический фактор. Третье – фиксированные строго международные границы, наличие юридических границ. Эти границы в случае нации всегда представляют собой линию. В случае традиционного государства они представляют между собой зоны. Это сейчас мы поймем почему. Пока сейчас зафиксировали. Строгие границы линии, традиционное государство зоны, границы зоны. Четвертое. Фиксированный государственный язык. В редких очень случаях два государственных языка, как правило, один. Этот государственный язык является юридически обязательным. Статус государственного языка в государстве нации имеет юридический правовой характер. То есть только на этом языке можно вести деловую переписку, судебное производство и по большому счету общаться. Конечно, где-то в кухнях люди могут общаться на любом языке или просто молча знаками, но в рамках публичной сферы, в рамках государства доминирует один, очень редко два государственных языка. Пятое. Строго определен юридический принцип единоличного гражданства. При этом вопрос, если в самой империи тоже были до какой-то степени гражданства, до эдикта Каракалы это гражданство распространялось только на урожденных римлян, после эдикта на всех граждан империи. В традиционных государствах гражданство иногда в некоторых случаях есть, чаще всего вообще такого института нет. По факту оно существует, но мы сейчас пойдем к понятию гражданства. Что касается государства нации, во всех типах государствах нации существует понятие гражданства. Гражданином, гражданином государства нации является каждый, родившийся от граждан государства нации на территории государства нации. Есть еще различные формы получения вот этого гражданства, естественно, вы, наверное, это тоже знаете, но, во всяком случае, каждый человек номинально, в теории, нормативно, в государстве нации является гражданином этого государства нации. Гражданство дается на строго индивидуальной основе. Носителем гражданства является индивидуумом, как юридический субъект. И шестое, очень важное явление, что нормативным социальным типом государства нации является третье сословие. Иными словами, государство нация есть буржуазное явление. Исключительно и только буржуазное явление. Сейчас мы поймем, почему. Теперь давайте обратим внимание на то, как соотносятся между собой нации и государства. По сути дела, это одно и то же. Потому что когда в некоторых случаях просто мы говорим, там, Лига наций, это объединение кого? Народов, этносов? Конечно, нет. Это объединение государств. Поэтому в некоторых случаях вот это выражение «государство-нация» может рассматриваться просто оба члена выступать вместо друг друга. Когда мы говорим по умолчанию в контексте современности, мы произносим «государство» и подразумеваем «государство-нация». Если мы хотим сказать что-то другое, мы говорим «государство», как, например, традиционное государство. Или там «исламское государство», которое может являться частично национальным, но там может не являться им, это не обязательно. Поэтому, когда мы произносим в современном языке слово «государство», в политическом языке, сплошь и рядом мы имеем в виду просто по умолчанию государства нации. Точно так же обстоит дело и с нацией. Когда мы говорим «нация», мы понимаем сплошь и рядом государство. Поэтому на первом уровне эти два термина, когда мы говорим о современности, подчеркиваю, то есть о современности, что это значит? О современном обществе с 17 по конец 20 века. Мы живем в постсовременном обществе, а в этом на следующей лекции. Вот современность, кстати, кончилась, если вот быть строгим. Было традиционное общество, потом было современное общество, сейчас постсовременное общество. Поэтому современность это прошлое для нас, с социологической точки зрения, но это следующая тема. Так вот, когда мы говорим в рамках современности с 17 по 20 век, мы можем рассматривать эти два термина как синонимы. Говорим «нацию», подразумеваем «государство», говорим «государство», подразумеваем «нация». Дальше. Во втором случае мы можем наметить некоторое различие все-таки. Почему же их соединили, государство, нация? Все-таки это два термина, а не один. Что имеется в виду? Имеется в виду, что государство – это форма, а нация – это содержание. Содержание чего? Национального государства или государства нации. То есть это нация – это специфическое общество, полностью политизированное и являющийся неотъемлемым коррелятом современного государства. То есть между государством и нацией существует единство формы и содержания. Форма – это современное государство, а содержание современного государства – либо то общество, политическое общество, которое совпадает, по сути дела, с этим государством, является нацией. Это второе слово употребление. В первом случае это синонимы, второе слово употребление, когда мы говорим нация, государство, в различающем смысле мы имеем в виду государство это политическая форма, а нация это то, что внутри. То есть государство описывает границы, например, треугольника или другую структуру, а нация это его площадь. То есть то, что находится внутри. Но, по сути дела, это одна и та же фигура. Дальше. Нация есть понятие, скажем, в обоих смыслах. И в первом случае как государство нации, и как содержание государства нации, социальное содержание государства нации, является понятием политическим. Всегда. Это всегда строго политическое понятие. Раз. И второе, как будучи политическим, соответственно, уже из этого логически вытекает, что оно всегда связано с государством, как носителем полиса. Государство вот по-гречески так и называлось. У Платона диалоги, которые называются государство, это полис. Полис и государство. Это вот для нас очень важный момент. Поэтому политическое это от слова полис. Политическое, по сути, означает государственное. Государственное и политическое это почти практически синонимы. Итак, это политическая нация, это понятие политическое. Поэтому гражданин, как член нации, а нации, членом нации является именно гражданин, нация состоит из граждан, это тоже политическое изначально понятие. Гражданин это понятие политическое. Гражданин означает обладанием, а быть гражданином, это значит, что индивидуум обладает политическим статусом, закрепленным в государственно-правовой модели. То есть гражданин это часть государства, это ячейка, индивидуальная ячейка государства. Совокупность граждан образует нацию. Совокупность этих политических граждан образует политическую нацию. Член нации, то есть гражданин, подчинен политико-юридически государственному законодательству. В вопросах, теперь обратите внимание, вот какие вопросы. Право, то есть он находится, является субъектом права, он подчинен законам, обязательствам в отношении военной службы. Это естественно, то есть он может быть мобилизован для защиты государства. И вот одновременно он подчинен законодательству в следующих вопросах. Вот дальше интересно. В вопросах культуры, образования и языка. Иными словами, гражданин государства нации, первые три, подчинен этому государству в правовом смысле. Но здесь тоже интересное различие. Как гражданин, подчиняющийся законам, праву, и отношение к воинской службе, он непосредственно участвует в государстве. И можно рассмотреть как элемент государства. Потому что соблюдение прав, законов, соблюдение законов, обладание определенными правами, это соотношение именно к первой части нашего государства нации, государству. А вот обязательность культуры, образования и языка, обязательность культуры, можно рассмотреть как принадлежность гражданина к второй половине нашего термина, к нации. Итак, в этом есть некоторое различие. Можно сказать сразу, что гражданин является частичкой государства нации и подлежит основным моделям государства нации. Это будет правильный ответ. Второй ответ. Различая государство и нацию как форму и содержание, мы можем различить то, как гражданин относится более к государству через правовую сферу и более к нации через культурно-образовательную языковую сферу. Здесь существует, вот в этом разделении двух качеств гражданина существует серьезное различие по отношению к традиционному государству, состоящему из элиты и этноса. Что общее у гражданина государство нации по отношению к представителю массы из традиционного государства. Точно так же, как представитель государства нации, как гражданин государства нации, обычный член там, любого этноса традиционного государства, также подчиняется устным или писанным законам государства. Также должен принимать участие в военной службе, или платить какой-то за нее взнос. И точно так же подчиняется, по сути дела, власти самой этой государственной машины. То есть отношение гражданина к государству в случае государства-нации не сильно отличается от обычного члена традиционного государства. В чем является новизна понятия гражданина? В том, что гражданин по отношению к государству-нации подчиняется культурно, образовательно, языковым образом. То есть понятие нации является обязательным политическим требованием, в отличие от традиционного государства, в котором сохраняется, может сохраняться этническая, культурная, религиозная и языковая самобытность. Иными словами, принадлежность к нации как единому культурному образованию, обеспечиваемую образованием в качестве преподавания, культурой и языком, носит здесь общеобязательный правовой характер, а в традиционном государстве нет. То есть государство в государстве нации берет на себя заботу о культурной идентичности гражданина. А в традиционном государстве предоставляет эту культурную идентичность воле исторических, скажем, как сложилось обстоятельство. Поэтому, на самом деле, государство-нация несет в себе, во всех своих формах, тотальное измерение. И когда это признается в случае социалистических или националистических государств, и когда это не признается в случае либеральных государств. Вот очень важный момент, что государство-нация, будь то националистическим, социалистическим, социально ориентированным, или тоталитарным, или либеральным, обязательно заботится о культурно-образовательной идентичности своих граждан. И эта культурно-этническая модель является правовым образом закрепленной в том, что государство обладает монополией на культуру, образование, преподавание и язык через утверждение языка в качестве необходимого государственного элемента. Поэтому государство-нация отличается от традиционного государства тем, что в нем появляется различный субъект участника этого государства. Если здесь мы можем предположить субъекты правовым образом почти одинаковые, либо слегка одинаковые, а культурным образом совсем различные, и этносы поэтому и сохраняются, включая этническую специфику ядерного этноса, главного. И здесь могут существовать и разные языки, и разные культуры, и разные модели образования. И образование элиты может отличаться, которое, например, 7 свободных искусств, может существенно отличаться от образования или вообще его полного отсутствия низших классов. То в государстве нации общий стандарт культурного гражданина, его нормативный образ является общим для всех и правовым образом закрепленным. То есть поэтому государство нации носит характер тотально правовой характер. То есть право здесь определяет не только отдельные стороны жизни человека, но, по сути дела, практически все стороны жизни человека, включая его культуру. Так, теперь по поводу следующего. Да, значит, границы и линии. Мы говорили, да, нации находятся между собой в таком соотношении. Там, где заканчивается одно национальное государство, начинается другое национальное государство. И статус границ между одним национальным государством и другим национальным государством оговаривается международными трактатами. Эта граница представляет собой линию. Если мы представим себе, что какой-то этнос оказался между этими двумя национальными границами, обратите внимание, ну, запросто может оказаться, даже в самой Германии, там есть и Франции, существуют зоны, которые заселены между Германией и Францией смешанным населением, где есть немцы и французы, явно два совсем различных этноса. То, с точки зрения нации, вот эта часть этноса, возьмем Франция, Германия. Франция, здесь Германия. Вот эта часть этноса, будь, например, французского этноса, например, да, или вот так вот, это часть французов, часть немцев, которые живут на территориях. Вот эта часть французов, которые живут на территории Германии, будет считаться правовым образом немцами. И нигде не будет записано, что они французы. И если они не будут знать немецкий язык, выполнять немецкие законы и не учиться в немецких школах, они могут за это существенно пострадать. Или немецкие, судетские немцы, которые живут в Чехословакии точно так же. Теперь точно то же самое с французами, которые, да, то же самое с немцами, живущими на французской территории. Этнос таким образом аннигилируется, юридически не признается и подвергается процессу национальной гомогенизации. Это и есть национализация. Национализация – это то, что происходит с французами, оказавшимися на территории Германии, или с немцами, оказавшимися на территории Франции. Они подвергаются национализации в этносоциологическом смысле. То есть они становятся немцами. Им говорится, что вы немцы, там хотят они это или нет, вы граждане Германии, вы должны смотреть немецкие телевидение, там читать немецкие газеты, помимо того, что выполнять воинскую службу, там на Германию это обычно. Таким образом, нация представляет собой в значительной степени искусственный процесс. Когда возникают национальные государства, то те этносы, которые оказываются существовавшими еще с эпохи традиционного государства на территории национального государства, подвергаются активной политической последовательной ассимиляции. Причем эта ассимиляция носит правовой характер, поскольку государство контролирует культуру и образование. Так, во Франции 500 лет назад, как раз до существования государства нации, существовало около 100 этнических групп. 100 этносов, включая бургундцев, окситанцев, провансальцев, окцев, бретонцев. Сейчас еле-еле остались одни бретонцы, которые за это там бились страшно. Бретонцы и баски. И то там их уже язык практически исчез. 500 лет национального государства нация изводила, Франция изводила свои этносы, стремясь превратить их в однородную массу ничем не отличающихся друг от друга нормативным образом французов, то есть французских граждан Франции. Еще одно свойство. Государство-нация связано с усилением значения городов. В данном случае греческая полис, которая дает нам политику, и латинская урбс, от которого происходит слово урбанизация, в данном случае не случайно являются одним и тем же. Потому что по мере перехода к политическому сообществу мы переходим к сообществу городскому. Это чрезвычайно важно. То есть процесс урбанизации и процесс политизации населения является процессом, одним и тем же процессом. Более того, политические государства нации, по сути, переносят модель существования не в деревне, а именно в городе. То есть государство нация – это огромный город, огромный полис. Поэтому и сопряжено это с тем, что в город существует гигантский приток населения из деревень. То есть нация и государство нация – это понятие политическое, это понятие еще и городское. Экономически оно сопряжено с индустриализацией. Что такое индустриализация? Это традиционное производство, проистекающее от городских ремесел, но не от крестьянского труда. Это так называемый второй сектор экономики. Итак, исторически в формировании государств-наций мы видим политизацию, урбанизацию и индустриализацию, которые характеризуют понятие «нация». Вот процессы урбанизации, политизации и индустриализации являются необходимыми элементами как раз нации как явления. Нации возникли, как я говорил, в период развития буржуазных отношений, и это связано было с трансляцией центра власти. С трансляцией центра власти от феодальных элит, включая клир, к представителям третьего сословия, к горожанам. Первые теории государства нации были сформулированы такими философами, как Томас Гоббс, который развил идею Левиафана, государства, которое будет предотвращать войну всех против всех, которое является определенным средством для установления искусственного контроля. Никола Макиавелли, который обосновывал создание государственной территории, разрозненной тогда Италии, состоящей из ряда княжеств. И Жана Бадена, теоретика суверенитета, Жан Баден, который сформулировал идею о том, что государство отныне не должно иметь цели, в отличие от империи. То есть государство должно представлять собой некую такую рационально, полностью рационально оформленную конструкцию. В 1648 году, после заключения Вестфальского мира, после окончания 30-летней войны, понятие было введено «Ius publicum europaeum», то есть европейский публичный закон, публичное европейское право, в рамках которого субъектами международных отношений были признаны государства нации. Вот приблизительно, если Баден, Гоббс и Макиавелли — это 16 век, то в 17 веке, в 1648 году, по заключению Вестфальского мира, складывается Вестфальская система в международном праве, признающего субъектами политики государства нации. То есть то, о чем мы сейчас и говорим. То есть это становится со 17 века главным международным юридическим фактором, который длится до конца 20 века. Столько, сколько длится современное, столько, сколько длится современное общество. Дальше. Нация и миссия. Об этом мы говорили, что традиционное государство обладает, как мы говорили на прошлой лекции, обладает определенной миссией. Миссией снятия травмы. Травмы, сопряженные с включением в систему этноцентрума злой смерти или другого. Вот это, поэтому всякое государство, и особенно империя, являются в каком-то смысле священным образованием, имеющим такой целительский характер. Нация, государство, вернее, традиционное государство и особенно империя обязательно ставят перед собой вот эту миссию. Миссию преодолеть разрозненность, миссию соединить различное, таким образом, чтобы снять внутреннюю травму этногенеза, соприкосновение с другим. Чрезвычайно важно, что в момент формирования государств наций речь идет об отвержении какой бы то ни было миссии. Теоретики государства нации отрицают государственную миссию. На вопрос, зачем нужно государство, они отвечают так: без него будет хуже. Но на самом деле, строго говоря, оно ни зачем не нужно. Отсюда возникает теория концепция ночного сторожа. Гоббс в своем «Левиафане» описывает, что государство — это зло, но если его не будет, люди поубивают друг друга, потому что гомо гомини люпус, человек человеку волк, говорит Гоббс. Чтобы друг друга не случилась война всех против всех, необходимо это ограничить и создать искусственным образом государство. Это совершенно иное государство, нежели то, которое традиционно создавалось. Баден, будучи протестантом в католической Франции, Жан Баден, отбрасывает римско-католическую, австрийскую идею империи как некой эсхатологической общности людей. Об этом, по-моему, мы говорили на другом курсе. Но, во всяком случае, речь идет о том, что у империи всегда есть священная цель. В христианстве она описывается как препятствие прихода дьявола в мир за счет существования именно священной империи. И эта линия была узурпирована Шарлеманем, Карлом Великим у византийских императоров. И тем не менее вошла и в западноевропейскую католическую модель. Так вот, Баден, будучи протестантом, антикатоликом, естественно, выстраивает модель государства, не имеющей никакой миссии и представляющий собой некое просто договорное начало. Приблизительно так же, чисто рациональными и практическими, прагматическими аспектами обосновывает необходимость создания государства Никола Макиавелли. Иными словами, нация, государство нации является рациональным явлением, которое стремится максимальным образом вынести за скобки любые иррациональные, священные, сакральные задачи. Иными словами, государство, нация по определению не ставит перед собой никакой цели. Это рациональное явление. Позже будет развита в Руссо теория контрактного государства, государства нации, которое создается по принципу фирмы, некой фирмы, которой люди соглашаются объединить свои усилия, свои капиталы, свои распределить роли для того, чтобы лучше добиваться каких-то материальных механистических целей. Как только эти цели завершены, можно распустить эту фирму и начать создать новую компанию. Вот государство, нации буржуазные несут в себе элемент вот этих компаний. Они создаются на контрактной основе определенными людьми, например, для коллективной защиты. И в любой момент контракт может быть пересмотрен. Этот контракт между нацией и государством, между двумя частями государства нации, носит юридический характер и имеет документ. Как вы думаете, каким документом является, что за документ, который фиксирует в себе содержание контракта? Конституция, совершенно правильно. Конституция является... Поэтому Конституция всегда может быть пересмотрена, как могут быть пересмотрены условия сделки или пакта. Но, конечно, это нарушает законы, создает правовой хаос, поэтому это делается редко. Французская конституция, по ее принятии, была признана вечной. Стала меняться она через, там, через 2-3 месяца, она начала меняться и постоянно меняется. То есть, конечно, теоретически это что-то долговременное, но будучи контрактным, контракт можно всегда пересмотреть. Далее. Социоантропологический тип, стоящий в основе нации. Мы говорили о том, что в основе этноцентрума, этнического группы, этнического социума стоит шаман, который занимается обеспечением этносоциальных процессов внутри, внутренних, внутриэтнических процессов, то есть все время следит за существованием баланса и равновесия. Это классическая фигура этноса. Этноса в гомеостазе. Когда этнос сталкивается с другим, то есть вступает в этногенетический процесс, и когда этнос таким образом становится народом, переходит в состояние этноса, в состояние народа, появляется вторая фигура, которая является фигурой героя. Шамана сменяет герой. Но шаман никуда не девается, как этнос никуда не девается в народе, так и шаман никуда не девается, он сохраняется в виде жречества, в виде клира, которая существует до сих пор, несмотря на самые сложные модели. Государство – это продукт творения народа, и, соответственно, в основе государства лежит нормативная личность героя. Государство традиционное является всегда государством героического типа, героического в техническом смысле. Оно делается героем, оно возглавляется героем. Тот, кто является руководителем традиционного государства, мыслится как герой, то есть предстоятель за всю совокупность народа перед драмой, которая стоит перед ним, то есть перед страшной смертью, с которой он вынужден определенным образом вступать в диалог. Итак, в этносе нормативной фигурой является шаман, в народе и созданном им государстве является герой. Кто является нормативной фигурой государства нации? Как вы думаете, кто? Если вспомнить Вернера Зомбарта, социолога. Торговец, правильно, совершенно верно. Итак, в центре, антропологическом центре государства нации находится фигура торговца. Хендлер по-немецки. Итак, государство-нация ориентируется на тип торгаша, на постгероический тип. Поэтому тип, как тип героя сменяет тип шамана, так тип торговца при переходе к национальному государству сменяет тип, героя сменяется на тип торговца. Еще одно слово очень важное, которое мы же сегодня употребляли, это термин гражданин. Вот очень интересно, как этот термин, от какого слова это образовано? Это образовано гражданин. От какого слова? Как вы думаете? Какие есть мысли? Город, правильно. Гражданин – это житель города.
Отправили братья Ивана в город на заработки.
Отсюда очень важно, что гражданин – это явление урбанистическое, обратите внимание по своему происхождению, политическое. И есть такое слово, которое мы знаем как синоним капиталиста. Которое означает, какое слово синоним капиталиста? Строй, например, какой бывает? Буржуазный. Значит, буржуа изначально по-немецки и по-французски, это французское слово образовано от немецкого «бург». «Бург» — это тоже город, это тоже полис, это тоже урбс. латинский. Итак, здесь нам опять становится все понятно, что буржуа – это горожанин, а горожанин – это гражданин. Типовым, скажем, наиболее представительной фигурой города является буржуа. Но буржуа – это и есть горожанин, он же и есть гражданин. Поэтому между понятием нации, гражданства, политической нации, полисом, государством и буржуазией, буржуа существует, по сути дела, сходство, а то и тождество. Иными словами, мы сталкиваемся с фигурой буржуа, который является центром государства нации и нормативной фигурой всей нации. Поэтому нация – это явление буржуазное, капиталистическое. Оно возникает в переходе от феодального строя к капиталистическому строю и исчерпывается именно этим периодом, то есть современным обществом. Очень интересно, что эта фигура буржуа, если мы ее сравним с известными нам предшествующими моделями, представляет собой очень такое интересное явление. С одной стороны, смотрите, вот здесь очень тонкий диалектический момент, с одной стороны, кажется, что когда заканчивается феодальный строй, и когда фигура героя, вот этого безумца, поручика, гусара, воина, грабителя, проходимца из высшей касты подвергается дискредитации, то внимание спускается вниз, к этносу, казалось бы. И вот здесь можно было бы ожидать, что ликвидация или попытка лишения элит своих сословных привилегий приведет нас к этнической спуску в этнос, с одной стороны. И это действительно так, поэтому, частично так, поэтому в нации есть элементы, которые очень похожи на этнические. Отсюда мы и свешиваем их. Это вот любовь к родине, патриотизм, сейчас об этом подробнее поговорим. По крайней мере, некие проявления этноса действительно проявляются в нации, но очень особые. Это не возврат к этносу, потому что основная масса этноса, как оно определяется, это как раз крестьянская масса. Оседлая, да, но не городская. А это именно часть этноса, живущего в городах, часть этноса, отделившегося от естественного вмещающего ландшафта по Гумилеву, переселившегося в города и, по сути дела, живущего как челядь, как некая обслуга вот этой высшей касты. На самом деле есть такое русское слово «халуй». Вот это тот, кто оторвался от своего народа и пошел служить господам. Холоп, халуй, закуп, еще вот старое русское слово, челядь. То есть дворецкие такие, как бы, слуги. Не крестьяне, а именно слуги, которые отрываются от своей земли, от своего коллектива, от естественных этнических корней и идут на службу аристократии. Потом они же, вот это и есть буржуа. Поэтому единственная их задача, как еще Мольер говорил, это попасть во дворянство. Мещанин во дворянстве. Буржуа, который стремится встать на сторону феодалов. Но является, да, конечно, у этого мещанина, у этого городского жителей гораздо сильнее этнические связи с своим этносом, в отличие от феодала, который уже парит в небесах в своих таких приключениях. Но, тем не менее, эти этнические связи существенно ослаблены. Буржуа является представителем полудворянина, а полукрестьянина. Такой вот промежуточный тип. И поэтому, на самом деле, буржуа, как нормативная фигура национального государства, не есть возврат к человеку этническому. Он не несет с собой шаманизм. Он не возвращается полностью к этническим параметрам. Это постгероическая личность и постгероический социальный тип. Если этническая модель – это догероическая, донародная модель, то буржуазное государство нации и ее главный носитель, главная фигура – постгероическая. По сути дела, это человек народа, имитирующий элиту. Это некий гибрид, гибрис. Именно это имел в виду очень интересный философ Александр Кожев, который развивал концепцию Гегеля о господине и рабе. Гегель говорил о том, что, напомню, рабом делает раба, его нежелание смотреть в лицо злой смерти, а господином делает господина, наоборот, возможность бесстрашия и обращения к этой смерти лицом к лицу. Смерти господин не побеждает, зато он получает в себе раба, то есть того, кто живет в таком нетронутом состоянии. И начинает от него потом зависеть, и из этого возникают уже предпосылки таких сложных социальных процессов по Гегелю. А Кожев, развивая Гегеля, он был гегельянцем, предлагает заменить эту фигуру раба и господина в условиях государства-нации через фигуру гражданина, который является синтезом между господином и рабом. То есть это такой очень трусливый господин, или, скажем, довольно храбрый, но не особенно представитель народа. То есть это выродок из народа и выродок из господ. Вот кто такой буржуа. То есть он смелее, храбрее, чем обычный человек, поэтому, ну, с другой стороны, он намного трусливее и подлее, чем дворянин. И в этом как раз и состоит такой гибридный характер нормативного типа национального представителя нации. Нация состоит нормативно из таких вот полуумочных существ. Нормативно состоит. Это не значит, что она так реально состоит, но нормативно именно такие. И поэтому у этих таких вот полуумочных существ, полуаристократов, полупростолюдинов, мещан, таких гибридов, холуев, рождается своя сфера приоритетной деятельности. Это экономика, где с одной стороны можно оказать давление, можно проявить такие волевые, агрессивные качества. С другой стороны, экономика это все-таки косвенное утверждение господских элементов, и они постоянно ограничены системой договоров. То есть здесь в экономической сфере можно проявить агрессию, но эта агрессия не носит такого радикального, существенного характера установления властных отношений, как в случае господина и раба. Вот основная довольно тонкая диалектика появления типа гражданина. Гражданин имеет что-то от этноса и от народа, но имеет что-то и от элиты. Это неудачный представитель этноса, который из него выпал, перверт, девиант, и неудачный же представитель дворянства. Это слуги. Вот если, например, в чем заключается, например, Дюма, например, модель трех мушкетеров. Он описывает переход, на самом деле, Дюма описывает переход от общества мушкетеров к обществу слуг. И в его романе слуги все больше и большее значение имеют. Пока уже на следующем этапе, после буржуазных революций, именно слуги трех мушкетеров становятся главными героями основной литературы, основных романов и приключений.
Клянусь, что я не питал ненависти к моим былым товарищам. Я очень сожалею, Портос, что бился с вами и с вами, Д'Артаньян. Я клянусь, что моя шпага никогда не будет направлена в вашу сторону. Я клянусь, что в самой сокровенной глубине моей души никогда не было и следа ненависти к вам. Храни вас Бог. Пойдемте, Атос.
Нет, нет! Не уходите! Не уходите! Потому что я тоже клянусь вам, что я всегда был готов отдать и отдам в любую минуту последнюю каплю своей крови, последний глоток своей жизни, чтобы сохранить уважение такого человека, как вы, Атос, и дружбу такого человека, как вы, Армис.
А я ни в чем не клянусь.
Таким образом, буржуазия представляет собой носителей распыленного героизма. Не концентрированного, а распыленного. Они тоже имеют дело со смертью. Но эта смерть уже не носит глобального характера. Они не предстоят перед лицом смерти вместе со своим народом, своим ополчением. Они имеют дело с индивидуальной смертью. Буржуа, в отличие от героя, умирает в одиночку. Герой, он несет за собой гигантскую энергию всего социума. Поэтому герой всегда имеет социальное значение. А буржуа не имеет никакого социального значения. Он отвечает за себя и за свое барахло, за свои там, деньги, которые он копит. И как раз проблема невозможности взять эти деньги с собой и продолжить свое существование составляет главную трагедию, экзистенциальную трагедию буржуа. Это порождает явление такого специфического толка, которое называется эгоцентрум. Эгоцентрум. Эгоцентрум — это мир буржуа. Это как бы этнос и народ, только микроскопически сузившиеся до уровня, например, лавочки или там ларька. Это эгоцентрум. Ну, по сути дела, эгоцентрум — это один индивидуальный гражданин, который сам по себе мир. Если этнос вмещал в себя мир, если народ и государство было построено на предыдущих этапах по космическому принципу, отражая в себе законы космоса, то сейчас носителем этого космоса является торговец, носитель эгоцентрума. Проблемы смерти прекращают быть родовыми или социально образующими. Проблема смерти у эгоцентрума — это проблема индивидуальная. Вот он умирает, и все. Это его личная проблема. Более полно это все описывается в проблематике экзистенциалистской философии, которая стала как раз осмыслять самосознание эгоцентрума, буржуа и его личную, личную смертность. Что и стало в основе буржуазной культуры. Теперь дальше. Давайте рассмотрим отношение нации к этносу. Можно сказать, что нация представляет собой вторую производную от этноса. Это уже, наверное, понятно. Вот этнос сам по себе. Его первой производной является народ. То есть народ и порождаемые им государственные, либо цивилизационные, либо религиозные формы. Итак, народ есть первая производная от этноса, а нация является второй производной от этноса и, соответственно, первой производной от народа. Здесь при исследовании появления наций на наших глазах или в истории вполне применим метод конструктивизма, поскольку нация, в отличие от этноса, всегда создается искусственным образом. Государство нации мыслится как некое контрактное начинание. Оно является не органическим появлением или ростом, неким природным явлением, как этнос, вместе со своим ландшафтом, оно является механическим явлением. Это явление, явление государства нации, явление механическое. То есть на первом уровне этнос – органическое явление, на уровне народа – первое производное – смешанное явление, на уровне нации мы имеем в виду чисто механическое явление. Нации не рождаются, не появляются сами по себе, их делают люди. Как правило, их делают элиты и, в первую очередь, часть элит, которая часть народа, примазавшихся к элитами. То есть, по сути дела, нации — это продукт искусственных операций, социологических, политических операций третьего городской буржуазии и бывших таких вот слуг мушкетеров. Вот кто их делает. Причем слуги мушкетеров организуют нацию искусственным образом. Они договариваются и делают это. Но, что любопытно, мы видели, что на уровне народа, на прошлой лекции, этнос в народе не исчезает. И в государстве традиционном не исчезает. Он трансформируется формально, он уходит на второй план, в тень, но он существует. И с точки зрения количества, например, количества людей, этнос в народе представляет собой большинство. Только незначительная часть этноса вовлекается в этногенез и начинает двигаться, входить вот в этот бурный процесс движения. Большинство как жило в деревне, там смотрело на пень, так и продолжает сидеть и смотреть в одну точку. Даже из этого делают часть духовной практики, что сидеть и в одну точку смотреть — это и есть спасение души. Это, в принципе, очень этническая идея. На заваленке так поплевывать периодически. Таким образом, несмотря на то, что народ отправляется в движение, этнос внутри народа продолжает сидеть на месте. Обратите внимание. Вот оседлый, как он был, так и остается оседлым. Поэтому в народе мы всегда можем найти, поскреби народ, найдем этнос. Если мы чуть-чуть отвлечемся от этой первой производной, мы увидим производный, от чего является народ. Этнос в народе сохраняется, трансформируется, но сохраняется. И вместо главного ядерного этноса, ведь главный этнос ядерный может иметь, ну скажем, различные диалекты. Буржуазия выбирает из этого диалекта наиболее соответствующий для ведения хозяйственных там заполнений бумаг, подсчета дебетов и кредитов и утверждает его в качестве государственного диалекта, заставляя весь этот этнос говорить на этом буржуазном диалекте. Заодно на этом буржуазном диалекте начинают, который называется национальным языком или продуктом национальной культуры, заставляют говорить уже те этносы, которые вообще на других языках говорят. Точно так же на этом языке устанавливается модель образования. Модель образования становится полностью в любом государстве идеологизированным, то есть, по сути дела, верстается как трансляция определенного культурного кода третьего сословия на представителей этого этноса и на представителей всех остальных этносов. Точно так же с языком, культурой и всем остальным. Таким образом, нация действительно претендует на полную замену собой этноса. То есть с юридической точки зрения, с правовой точки зрения, с формальной точки зрения, там, где есть нация, там нет этноса. Там, где есть организм, там нет механизма. И наоборот, там, где есть механизм, там нет организма. Вот этнос – это живое существо. А нация – это механический дубль живого существа. Этнос – это, ну, скажем, человек, а нация – это уже киборг. Это уже искусственная правовая абстракция. Гражданин. Поэтому мы как раз, да, значит, здесь что можно сказать? И тем не менее, несмотря на это формальное утверждение о полном преодолении этноса и исключении этноса из правовой системы, конечно, эта первая производная сохраняется и в нации, но уже сохраняется, конечно, в меньшей степени. Можно представить себе так, что этнос прорастает в народ, здесь уже он полностью в нации оторван, как в самом сочетании его перечеркнуто, тем не менее он где-то тоже дает о себе знать. Вот это сложное расслоение пластов, разделение этих пластов и выявление в существовании сложных обществ, таких как нация, уровня народа и уровня этноса, которые на разном, в разных аспектах, но тем не менее аффектируют национальный контекст, и является высшим искусством социолога. И особенно этносоциолога. Вот этносоциолог – это тот, кто способен выделить эти пласты не просто исторически, по мере смены одной другой. Да, конечно, когда есть этническое общество, там никакого государства и народа нет. Когда есть народ, мы уже с трудом различаем внутри него этнос. Когда мы приходим к нации, уже никакого этноса нет. И тем не менее он есть. Но он здесь спускается на уровень бессознательного. Поэтому есть такой Гурвиц, социолог, который предложил рассматривать пласты, социологические пласты. «Le palier profondeur», он «profondeur» по-французски. Таким образом, «palier» как такие вот некие этажи. Социология, которая изучает сложное общество, национальное общество, должно выделять формальную государство-нацию, описывать его, описывать так его, как оно описывает, как оно существует, народный уровень, то есть более динамичную модель, и этнический уровень, который формально вообще не признается никак. Народ, как правило, признается как создатель конституции. Народ, вот именно социологический народ, лаос. Можно сказать, мы здесь, да, теперь по поводу центрумов. Мы говорили, что этнос живет в условиях этноцентрума. Народ живет в условиях лао-центрума. Это уже большая и открытая система лао-центрума. А нация живет в эго-центруме, в одной точке страдающего и работающего буржуа. Да, теперь, что такое национализм? Переходим к следующей подтеме. Национализм. Это есть искусственное возвышение значения национальной общности в политических целях. Искусственное возвышение национальной общности в политических целях. Государство-нация можно ведь по-разному относиться. Можно сказать, ну есть оно и есть, и бог с ним. Но можно в некоторых случаях сказать, государство-нация – это высшая ценность. Наше национальное единство, наш национальный дух является абсолютным приоритетом, высшим горизонтом наших исторических путей. То есть можно отнестись к этому фиксированно, ну вот нейтрально, государство-нация, есть и есть. А можно сказать «ура, государство-нация». Когда мы говорим «ура, государство-нация», мы становимся националистами или проявляем национализм. Здесь национализм фундаментально отличается от этнизма. Этнизма тем, что национализм всегда носит политический характер, искусственный характер и концептуально-рациональный характер. Иными словами, когда люди поддаются националистическим чувствам, в отличие от этнических чувств, это разные вещи, совершенно разные, они предлагают реализовать свои национальные чувства в качестве политической темы. Ну, например, депортации или запрету каким-то этническим меньшинствам нахождения там на территории государства, на территории их города. Либо создание политической партии, требующей изменения каких-то условий актуальных, либо каких-то правовые действия, либо организацию. То есть это всегда конструктивистский проект носит. Национализм, он питается подчас некоторыми этническими энергиями. Но эти энергии есть в самом этносе. Это явление этносоциологически вот этого уровня, низшего уровня, базового уровня. Национализм же – это всегда искусственная политическая модель, связанная с государством. Сейчас мы рассмотрим эти типы более подробно. Значит, в русском языке есть три слова – этнизм, народничество и национализм. Вот даже как они у нас употребляются, в данном случае они действительно выражают ассоциативно содержательное значение этих трех понятий. Когда мы говорим этнизм, мы нам видим хороводы, обрядовые пляски, какие-то племена с масками шаманов или танцоров, просто людей в русских сарафанах, это этнизм. Народничество. Мы видим угрюмого интеллигента, такого героя, который идет в деревню, захлебываясь там в грязи, вещать народу, что все плохо, а народ, который живет в нищете, этого не понимает. Народ этноцентрум. Он сидит и сидит, он не знает, что плохо или хорошо этому городскому разночинцу. Народничество – это как раз не народ, это стремление вывести всенарод из его такого доброжелательно сонного состояния, вечного состояния. Поэтому народники – это невротики, городские такие вот герои, которые говорят: «Народ, ты посмотри, в каком же ты состоянии живешь-то». А народ говорит: «Я не понимаю, вот сижу там на завальнике, хорошо, корова прошла». И на самом деле, кто из них болен? Мы привыкли считать, что народ, который не осознает, что он живет плохо. А можно посмотреть с точки зрения этноцентра, что болен народник. Он просто не понимает, как хорошо сидеть на завальнике и смотреть на корову и на облака. Может быть, это гораздо более полно, нежели там бесноваться и носиться с пистолетом по маевкам. Это открытый вопрос, с какой точки зрения мы смотрим. С точки зрения этноцентрума бесноватым является народник. С точки зрения народа глупым является этноцентрум. Но, во всяком случае, народничество у нас как-то хорошее какое-то слово, такое приятное все равно. И национализм. То, что нам не нравится, безусловно. Национализм – то, что выражает каких-то агрессивных, таких узколобых долдонов, которые выкрикивают с пены у рта лозунги, свидетельствующие о их такой полной умственной неполноценности. Иными словами, этнизм – это мягкая, такая невинная состояние народничества, просвещения масс, а национализм – агрессивная политическая форма. Национализм как раз имеет в себе многое от этноцентрума, отождествляющего с другого со злой смертью. Но при этом вот этот этноцентрический элемент, который заложен, тем не менее, в национализме, приобретает здесь политический рациональный характер. Как правило, национализм питается определенной экономической, прагматической, рациональной стратегией. Например, выгнать эмигрантов, чтобы занять их рабочие места, напасть на другую страну, для того, чтобы, которая, например, плохая страна и притесняет нашу страну, для того, чтобы отхватить ее экономические там территории, для того, чтобы поставить там свои какие-то производства. То есть, питаясь этническими энергиями, национализм их инструментализирует. Можно сказать, что национализм – это политическая инструментализация естественных этнических энергий. Еще последнее по этому пункту. Можно сказать, что национализм — это явление буржуазное, рациональное, политическое, прагматическое. Ну, это уже понятно. Теперь давайте рассмотрим разновидности национализма. Первая форма национализма – это патриотизм. Патриотизм – это мобилизация всех граждан нации для защиты государства от внешней агрессии или для нападения от внешнего врага. Причем всегда говорится, что защита, сплошь и рядом, эта защита подразумевает нападение. Патриотизм не может быть только защитным. Если патриотизм будет только защитным, то ничего не произойдет. Патриотизм всегда просто призывает нацию сплотиться вокруг государства для реализации каких-то государственных задач. Патриотизм связан всегда с мобилизацией, с гражданской мобилизацией. Патриотизм также является формой инструментализации чувства своего языка, культуры и общества в политических целях. Крайней формой патриотизма можно назвать ксенофобию, ненависть к другому. Ксенофобия заложена, конечно, в корнях своих и в этноцентруме, но здесь она не несет политического значения. И шовинизм. Это высказывание «все для Франции, ничего кроме Франции», но очень интересно, что некоторые русские националисты считают, что речь идет об имени известного сержанта французского. На самом деле это персонаж комедии «Братьев Каньяр» Никола Шавен, который выставлен там полным идиотом. Поэтому шовинизм – это насмешливое такое описание недалекого патриота, шовинизм. Тот, который говорит, любит только свою страну, но он просто само понятие шовинизм уже внесет в себя характер насмешки. Шовинизм – это чрезмерный, эксцессивный патриотизм. В некоторых случаях патриотизм обращен внутрь, против так называемых внутренних врагов или пятой колонны. Это концепция предателей нации, теория ножа в спину. Особенно она часто становится популярной в эпоху ведения государствами войн, буржуазных войн за передел зоны влияния, за рынки сбыта, за открытие доступа к природным ресурсам. И когда дело идет плохо, говорят, что в тылу сидит пятая колонна. Это тоже такая часть патриотического сознания. Вот что такое патриотизм. Он связан с государством, как правило. С государством, но тоже, поскольку мы имеем дело с государством и нацией, здесь речь идет об обоих этих понятиях. Теперь национализм этнического ядра, второй тип. Или большой национализм можно назвать. Это форма самосознания в рамках государства нации тех, кто уже достаточно национализировался, то есть большого этноса, по отношению к тем этническим меньшинствам, которые оказались в государстве нации, но еще недостаточно национализированы. Вот это стремление их национализировать, изгнать, отсюда трансфер, представление, перетрансфер в этносоциологии и в политологии означает изгнание населения, перенос его из одной сферы в другую. Такие трансферты осуществлялись израильтянами в ходе этнических чисток против палестинцев. Этот национализм может требовать ассимиляции, то есть чтобы все представители этнических меньшинств стали неотличимыми от других граждан, то есть через принятие культурных, образовательных, языковых форм, чтобы все говорили правильно, как дикторы, писали так, как в газетах, и выглядели так же приблизительно, как все остальные члены государства нации. Когда речь идет об таких серьезных этнических меньшинствах, конечно, это добиться сложно, что бесит представителей вот этого национализма этнического ядра. Крайней формой националистического большого национализма является апартеид, от слова «разделенный» или «разделенное проживание». Это означает, когда представители доминирующей нации живут отдельно от тех, кто еще недостаточно национализировался или вообще запрещают им национализироваться. Такой же апартеид существует в Израиле по отношению к палестинцам, в ЮАР по отношению к черным, в США по отношению к индейцам. Законы апартеида, которые имеют юридический статус. Или дискриминация. Что такое дискриминация? Это тоже форма проявления большого национализма, которая предписывает определенным этническим группам в рамках нации, скажем, платить дополнительные налоги или ограничения их доступа в некоторые регионы, черта оседлости, например. Дискриминация и апартеид. Формы национализма этнического ядра, который уже превратился в нацию. Дальше. Национализм малых этносов, малый национализм. Это противоположная вещь. Это этническая организация этносов в политические конструкции для того, чтобы потребовать выхода или какой-то полномочий внутри государства, или выхода из состава государства. Для чего? Для образования нового политического государства нации. И это называется сепаратизм. Крайняя форма. Начинается требование малого национализма с федерализации, с автономной, создания автономной республики, но тут же возникает идея нации, то есть сам этнос начинает мыслить себя как нация, и в этом и проявляется искусственность того процесса, который вот заметил Чижков, этносоциолог, когда он говорит об конструктивистском отношении к этносу. Он просто перепутал этнос и нация. Любая форма нации действительно является формой конструкции, искусственной конструкции, которая подменяет, если необходимо, условию, историю, которая создает такие специальные рациональные мифы для того, чтобы добиться неких конкретных политических целей. Этнос же явление примордиальное, только примордиальное, то есть естественное и данное по факту. Поэтому национализм малых этносов имеет всегда политический характер, и его главной и последней целью является создание нового, не существовавшего ранее или существовавшего когда-то, государства нации. Но поскольку государство нации возникает только сейчас, только в эпоху современности, соответственно, всякие обращения к древности носят весьма сомнительный характер. В древности национальных государств нации не существовало. Поэтому этнические балансы, культурные процессы и вся структура была иной. Когда сегодняшние украинцы говорят, что Украина существовала и раньше, когда-то, это чистый миф. Этносы есть, конечно, этническая особенность малороссов есть. А государство украинское никогда не существовало, и нация украинская никогда не существовала. Ее создает сейчас Ющенко через реабилитацию нацистских преступников, что, в принципе, вполне логично для Ющенко. Еще одно явление. Иррединтизм. 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 Это форма от неспасенной по-итальянски «irredento». Это форма национализма, которая оперирует к собранию членов общего этноса в одном государстве. Например, если немцы накануне Второй мировой войны как раз проявляли иррединтизм, организовав союз Volksdeutsche, то есть таких народных немцев, немцев, которые живут на территории Германии, но также на территории Австрии, также на территории Чехии, Чехословакии, также на территории Италии. То есть вот эти все Volksdeutsche, представители немецкого этноса, которое в рамках иррединтизма приравнивается к нации. И на основании этого иррединтизма аншлюз с Австрией, вторжение в Чехословакию и в Польшу. Вторая мировая война. Иррединтизм, иными словами, это идея отождествления этнической близости, например, немца в данном случае, с принадлежностью к общей нации и стремление, естественно, собрать всех в одно государстве. Это форма, поэтому, национализма, а не этнизма, поскольку есть политические задачи. Можно сказать, у нас, вот, кстати, нет русского иррединтизма, хотя очень многие представители великороссов, этноса великороссов, после 1991 года оказались на территории других национальных государств, которые, естественно, их перепахивают постепенно. Кто в латышей, кто в казахов, кто в кого, ну, где оказались, где наши несчастные русские люди оказались, тех они из них делают. Вот, но в нашем политическом пространстве иррединтизма нет. Я, по крайней мере, не сталкивался с той идеей, что необходимо объединить русских в одном составе одного русского государства. Даже националисты крайне до этого не додумались, они, наверное, плохо знают этносоциологию. Дальше. Этнические чистки явления. Это выселение, трансфер или уничтожение представителей какой-то этнической группы, казалось бы, связано с этносом явление. Но для чего? Для беспрепятственной политической организации государства. Опять мы видим политику, опять мы видим государство. Иными словами, этнические чистки осуществляются ради политических целей. Это означает выселение, переселение, депортация или уничтожение. Таким этническим чисткам подверглись сербы вот, в эпоху развала Югославии, когда целыми, там, огромными областями их переселяли на территорию Сербии для того, чтобы хорваты и боснийцы могли создать свое государство. С этим нежеланием переселяться связана вот эта трагедия сербского народа. Геноцид явление. Сознательное уничтожение социальных групп по признаку этнической принадлежности. Геноцид отличается этнических чисток именно тем, что речь идет не о выселении, в ходе которых можно кого-то, ну, вернее, не можно, а приходится кого-то убивать, а о сознательном уничтожении. Просто когда берется цель. Кстати, интересно, что вопрос о геноциде евреев во время Второй мировой войны до сих пор юридически не решен. То есть то, что были этнические чистки евреев и огромное количество, миллионы евреев, погибли, и других народов погибли в результате нацистской политики, в этом никто не ставит под сомнение. Но нет документов, в котором однозначно толковалось бы конечное решение, Entscheidung, так называемое, последнее окончательное решение, как стремление именно уничтожить. Здесь нюанс правовой в том числе. Геноцид и либо этнические чистки. Факт этнических чисток и массового истребления евреев подтвержден. Было ли, принимал ли Гитлер решение о геноциде евреев? Вот это интересный вопрос. Он с точки зрения там моральной абсолютно не важен, потому что те зверства, которые составляли, достаточно для того, чтобы заклеймить позором преступный гитлеровский режим. Но с точки зрения юридической, факт геноцида вот до конца, строго говоря, не установлен. И для того, чтобы как бы проявить моральную солидарность с жертвами этих преступлений, люди соглашаются с геноцидом как моральное действие. Моральное действие, то есть они говорят, что мы не знаем достоверных документов исторических, но уже тех зверств, которые были совершены, достаточно для того, чтобы мы считали это геноцидом. То есть это геноцид не столько юридически признанный, сколько морально признанный, что в принципе вполне этически понятно. Еще одно понятие – это национальная освободительная борьба. Национальная освободительная борьбой можно считать борьбу этнических групп против колониальных сил. А, да, еще перед этим, прошу прощения. Седьмое, это колониализм. Колониализм это тоже форма национализма и представляет собой колониализм, захват государством территорий вместе с населением на основании культурного или силового превосходства над ними, с превращением этих территорий в колонии, подчиненные метрополии, то есть государству, нации, захватчика.
Когда-то давно в Америке жили инки. Они не знали денег, а из золота делали только то, что им нравилось. Бабочек, лягушек, улиток. И когда приплыли испанцы, они вышли навстречу и радовались. И великий инка подарил чужеземцам своих бабочек, лягушек, улиток. А испанцы переплавили их в кирпичи. В день своей казни великий инка простил испанцев. Ведь они родились там, где нет ничего прекраснее золотого кирпича.
Колониализм исторически связан с созданием в Европе государств наций. То, что мы имеем дело с захватами или с этногенезом и государственным генезом в традиционном обществе, не подходит по понятию колониализм. Колониализм – это как раз захват колоний в эпоху открытия мира, круглого шарика после поездок Колумба. И вот колонизация совпадает с эпохой создания государств наций. Таким образом, колонизация является современным явлением, а не архаическим явлением, связанным не с традиционным обществом, а с обществом модерна. Колонизация, таким образом, относится к модели национализма современного общества. В основе лежат экономические интересы, она осуществляется не от лица элит, или от лица каких-то династий или каких-то отдельных захватнических племен, а от лица именно всех вот этих буржуазных государств. Поэтому колонизация, как правило, носит экономический характер и связана с эксплуатацией, зверской эксплуатацией колоний. И обмены у них территорий, например, на бусы, как город Нью-Йорк, то есть обязательно должна быть сделка. В основе колонизации должна быть какая-то обманная сделка. Колонизацию осуществляют, ну, если, например, испанская колонизация, конечно, в большей степени была колонизацией идальго, таких искателей приключений, Кортеса, конечно, отщепенцев, но отщепенцев элиты. А вот англосаксонская колонизация, это уже английская, это колонизация торговцев, вот этих вот как раз торгашей, которые выменивают или обманом завлекают под свое господство бедных несчастных людей. Там обе формы ужасны. Испанская колонизация, которая просто всех вырезает по факту такого архаического, может быть, силы воина там, над другим представителем, а зато подлее англосаксонская форма колонизации, которая выкупает у несчастных людей их территории, потом превращает их либо в рабов, либо в людей второго сорта, помещенных местное население США, помещено в резервации, там плачевное существование. Это форма колониализма. Причем интересно, что колонизация торговцев привела к полному апартеиду индейцев Северной Америки, а колонизация таких более ближе к традиционному обществу испанцев и португальцев привела к смешению, к смешанным обществам, где уже португальцы от индейца особенно не различишь. Правда, не везде так, но в значительной степени произошло то смешение между колонизаторами и колонизованными, которое создало новый тип культуры. Конечно, никакого смешения между англосаксами и индейцами в Северной Америке и близко не произошло. Они просто их вырезали. Национально-освободительная борьба – это борьба этнических групп против колониальных сил. Обратите внимание, против колониальных сил. Для того, чтобы была национально-освободительная борьба, нужно признать этносоциологический факт колонизации. Колонизация – это захват государством нации, как мы говорили, земель на основании своего превосходства. Это превосходство тоже очень важное, потому что оно напоминает нам в снятой форме этноцентрум, который рассматривал себя как людей, а все остальное там как чертей. Таким образом, но на уровне национального государства, конечно, эта этноцентрическая модель отношения к другому приобретает характер рациональный. Все больше и больше говорится о превосходстве людей с паровыми машинами, с колесом, с тачками, с банками, со стиральными машинами, с мобильными телефонами, на тех, кто этого не имеет. Но суть остается такой же. Это этноцентрум, только мера ценности меняется. Раньше были обряды, ритуалы, определенные священные фетиши, тотемы, а сегодня это стиральные машины. Ну, на основании вот того, что стиральные машины таким образом выполняют функцию тотема золотого миллиарда, богатого севера, который позволяет продолжать на новом этапе колонизировать остальные народы. И вот национальная освободительная борьба таким образом является противостоянием против этого колониализма. Но какова цель национально-освободительной борьбы? Она такая же — создание политического государства нации. То есть национальная освободительная борьба ведет к созданию государства нации. В процессе этой национальной освободительной борьбы сплошь и рядом из этноса, архаического этноса, который стал жертвой колонизации государством современным, формируется нация. То есть тоже это искусственная вещь. Национальная освободительная борьба поэтому часто проходит под современными идеологиями, такими как там марксизм или модернизационный. Это модернизационная форма. Ну, в принципе, по времени вроде все. И последнее, что надо еще раз суммировать содержание этой лекции. Мы говорили, что основа этносоциологического навыка заключается в возможности четкого проведения границ между этносом, народом и нацией. Вот это то, что будут вас спрашивать в первую очередь я и мои коллеги на экзаменах. Четко провести различие, показать, что вы его поняли, что вы его осознали, что вы осмыслили, что вы владеете определениями. И самое главное, если уже говорить о квалификации этносоциологов или социологов, которые будут заниматься этническими проблемами, в нашем мире этнические проблемы выходят на первое уровень, вам необходимо научиться, еще раз обращу ваше внимание, выделять эти три пласта во всех самых разнообразных и в том числе современных обществах. Эти три пласта, этнические, народные и национальные, различны, фундаментально различны. Но в нашем обществе они сплошь и рядом выступают как бы как проекции, знаете, как в фотошопе пласты. Вот эти три пласта, там серый, красный и зеленый, например, они накладываются, создавая объемную картинку, общий цвет. Но необходимо социолог тот, кто способен разделить хроматически, увидеть в одном обществе, где они все вместе перемешаны, вот эти лейеры, такие социальные этносоциологические лейеры. Все, благодарю.